Добрый день! Мы продолжаем изучение Даф Гайоми, ежедневный лист Талмуда. Сегодняшняя наша программа Даф Каф Алеф из трактата Брахот, 21 лист. И мы начинаем Мишна в конце листа Каф, да, в конце 20-го листа на странице Каф Амуд Бет начинается новая Мишна. Итак, несколько минут. Несколько секунд предисловия. Несколько вводных, которые мы должны здесь дать. Итак, мы уже сталкивались с понятием духовная нечистота. Да? Духовная нечистота может быть разных уровней, разных степеней, разной силы, скажем так. Чем отличие этих степеней силы духовной нечистоты, то есть как бы насколько эта степень загрязнения духовной нечистотой, она может быть замечена. По сложности очищения, да, то есть что-то, например, человек дотронулся до мышки, да, дотронулся до дохлой мышки, ничего страшного. Но что? Но теперь кушать там труму он не может. Отделение для коинов, если он коин, например. Что ему нужно сделать? Окунуться, и вечером он уже может кушать эту труму. Он уже чист. Ничего не нужно, никаких специальных процедур. Просто окунулся в микву, да, кошерная миква, да, 40 СА, примерно от 350 до 500 литров, там, спор мудрецов. Но лимайся это, окунулся, и все кошерно. Дальше. Окунулся, зашло солнце, все кошер. Теперь в этом состоянии духовной чистоты он не может заходить в храм тоже, да, еще. Но опять же, окунулся и на завтра сможет зайти в храм, все без проблем. Кушать трюму, а заходить в храм. Теперь так, если он дотронулся до мертвого, переносил мертвого, находился с мертвым евреем в одном помещении, тогда он называется таме туматмет, да, нечистотой мертвого, и в этом случае он должен 7 дней быть нечистым, не бывает меньше. На третий, на седьмой день его нужно окропить пеплом красной коровы и перемешанным с водой и вот этой вот изоповой связочкой, и только после этого он будет чист. В общем, есть еще несколько видов. Например, нечистота мецура, человек, у которого были белые пятна. Или нечистота зав. Зав, человек, у которого есть истечение из органов деторождения. Мужчина, соответственно, из его органа. И женщина, соответственно, из ее органа. Да? Причем это нездоровые истечения. А, например, у мужчины, несмотря на то, что у него нет состояние возбуждения или эрекции, все равно у него происходят произвольные истечения даже там капелькой, одной капелькой, двумя, тремя капельками, он становится зав. То есть человек, из которого течет. Окей. Ему нужно очиститься. Во-первых, он должен там 7 дней, чтобы у него не было этих выделений. Плюс он должен окунуться в родник. Плюс он должен принести жертву в храм. Тогда он будет полностью очищен. То же самое женщина. То есть, если у нее просто месячные. Здоровые, нормальные женские месячные. До 7 дней. Тут тоже прошли месячные, она окунается в микву, и она чиста. И для мужа, и для захода в храм. Но если у нее не здоровые месячные, а в дни, когда месячных не должно было быть, вдруг у нее какие-то опять кровяные выделения, и они один день, она называется малая зава, второй день она называется малая зава, третий день, все, она называется большая зава, 7 чистых дней, и потом она, так сказать, должна обязательно, для того, чтобы зайти в храм, принести жертву, и так далее, да. Есть только одна разница, что зав, мужчина, ему можно жить со своей женой, а женщина зава, с ней нельзя жить ни ее мужу, ни ей самой. Окей? Это принципиальная разница. Окей. Теперь вот этот вот, почему я перепривожу все эти варианты духовной чистоты? Потому что сейчас Гемара будет поднимать тему, один из видов тоже духовной нечистоты, который называется Баалькери. Что такое Баалькери? Баалькери – это человек, у которого было семя извержения. Но это потом Гемара будет приводить там и Мицероем, и Зовим, и вот эти вот люди с белыми пятнами, и тех, у которых истечение. Это отдельное понятие нечистоты. А вот Баалькери – это человек, у которого было семя извержения. Просто семя извержения. Он, например, жил со своей супругой. Да? Как Дерех Эрец, как у нас это говорят. Путь земли. Да? Как здоровая семья. Они жили вместе. Но теперь он должен для того, чтобы кушать труму, идти в храм, должен окунуться в микву. Это называется тумат кери. Это не нечистота, связанная с какими-то болезнями или с каким-то... Это просто-напросто он и она, после того, как были вместе, они должны окунуться в микву для того, чтобы зайти в храм. С ней есть еще определенный момент. Все то время, пока из нее выходит то семя, которое в нее вошло, она тоже не может очиститься. Да? Это отдельная тема, как бы, когда мы будем говорить, зачем нужно было ждать 3 дня перед получением Торы, это именно из-за этого. Да? Потому что для того, чтобы все женщины, которые были с мужьями, чтобы они полностью могли очиститься до момента получения Торы. Окей? Азахшав каха. Теперь человек этот, у которого семя извержения, да, он духовно нечист. Теперь он духовно нечист, он не может войти в храм, не может есть труму. Хорошо. Может ли он учить Тору? Может ли он заниматься Торой? Может ли он молиться? Может ли он говорить благословение и так далее? Произносить имя Всевышнего. Вот что с этим вопросом? Есть ли какие-то ограничения в этом вопросе? Так вот, по Торе никаких ограничений нет. Тора никоим образом не ограничила такого человека в служении Всевышнему. Кроме того, что написано напрямую в Тору. Не ходить в храм, не кушать труму и т.д. Но было постановление пророка Эзра, который постановил, что прежде чем начать учить Тору, Баалькери, то есть человек, у которого было семя извержения, либо произвольное, так произошло с ним, да, у него была полюция, это что называется, либо он жил со своей женой, и у него было семя извержения, в любом из этих случаев он должен, прежде чем изучать Тору, молиться и т.д., говорит пророк Эзра, должен он окунуться в микву. Это называется Таканат Эзра. И она написана в Талмуде, трактат Баба Кама. Причины ее, одна из причин для того, чтобы разделить то время, когда человек с женой, и то время, когда он занимается Торой. Да, чтобы мудрецы Торы не были рядом с женами, как петухи. Как бы, да, это, так сказать, как бы такое вот высказывание, чтобы они могли... Но сейчас он с женой, окунулся, пошел поучился, так сказать, да, разделить вот, это вот, вот этот момент между собой. Спасибо, извините. Так, вот. Теперь наша мишна, она занимается после постановления пророка Эзра, как читать шма, и как молиться, и как читать Беркат Амазон, благословение после еды. Что называется на иврите «нагдим это меухар», да? Немножко заглянем вперед, да? Заглянем в концовку. И концовка нашей суги будет такая, что с точки зрения буквы закона нет никаких ограничений сейчас человеку, у которого произошло семя извержения, нет никаких ограничений ему учиться, молиться и т.д. и т.п. Да? Не обязательно окунаться в микву, прежде чем пойти на утреннюю молитву. После того, когда человек был с супругой. Хорошо ли это? Как бы есть ли в этом какая-то мала, какой-то уровень? Да, он есть. Это хороший обычай, если человек так делает. Он окунается в микву, прежде чем он идет на утреннюю молитву. Не обязательно даже, может быть, окунаться в микву. Достаточно искупаться под душем. Это уже, мы посмотрим, здесь будет достаточно для того, чтобы выполнить как бы минимум. Таканат Эзра, этого постановления пророка Эзра. Но это мы, то, что называется, забегаем вперед. Давайте не будем забегать вперед, давайте пойдем по порядку. Но я просто хочу сказать для тех, кому тяжело будет досидеть, что называется, до конца, мы пока специально говорим, чтобы не боялись, мы развиваем мысль так, как она исторически развивалась в Мишне, в Талмуде, и потом, так сказать, придем к выводу. Окей? Но постановление пророка Эзры, который постановил это, соответственно, на момент возвращения из Вавилонского изгнания, соответственно, примерно 2500 плюс-минус лет назад, да, вот это постановление было, и после него, этого постановления, как человек должен говорить шма и молиться, об этом наша мишна. Итак, обратимся к тексту. Говорит мишна так. Бааль кери, вот человек, у которого произошло семяизвержение, да? И на самом деле очень красивая идиома, да? На кери это такой случай, да? Кери, случайность, да? Так вот, у него хозяин случая. Что значит хозяин случая? Случилось у него. Человек, у которого случилось. Смотрите, как красиво на иврите, деликатно, так сказать, как бы подчеркивается. Никто не поднимает вопрос, как бы, а что, собственно, какой интим как бы у него был. Никто не лезет человеку в его личную жизнь. Просто у него случилось. Да? Так вот, что ему делать? Да? Мегархер балибо. Вот такой человек, он размышляет в сердце. То есть он читает шма, не читает. Он только размышляет шма в сердце. Вейну миборах не благословляет лой лефонео ни до вело ляхой рео и не после. Валя мозойн по поводу же еды покушал хлеб и сейчас он должен читать брикат амазон. Миборах ляхойров. Вот тогда он благословляет после. Ученики Рабейну Йойна говорят, что после имеется в виду тоже, только в мыслях. «Вэйну меворех лефонов». Но он не благословляет на хлеб до еды. То есть, просто кушает хлеб. Знаете, как у меня был шок как-то, да, я был в аэропорту и посмотрел, ну, я там взял кошерное пиво, сидел, так сказать, там был Irish Pub, да? Я взял себе кошерное пиво и хотел просто посидеть не просто там в комнате ожидания в Домодедово, а в каком-то нормальном месте. И я сидел там, что-то учил какой-то, да, пил Irish Beer, да, кошерное пиво. И рядом со мной сидел какой-то человек, который заказал греческий салат с сыром и шницель. Для меня это был просто шок. Я не знал, как можно это есть, так сказать, да, как это. Так вот, ну, а этому человеку можно? Нет запрета для неевреев кушать греческий салат с... Нет запрета, ничего подобного, только в Торе написано. Так вот, вот этот человек, который, у которого произошло по знанию пророка Эзры, берет кусок хлеба, без, делает на тела отъедаем, не говорит на него броху и просто ест его без брахи. Представляете? Вот как этот парень в ресторане, которому можно... Так получается, этому человеку ему тоже можно. Ему не постановили благословлять амой целех и минарец, благословение на хлеб. Почему? Потому что у него случилось. Окей. Вейну миворах лефонов не благословляет до него. Раби Юда говорит, миворах лефнеем ляхарем. Раби Юда говорит ничего подобного. Он благословляет и до, и после. До хлеба, после хлеба все благословляет. И позиция Раби Юда мы безрат Ашем проясним. Либо на этом листе, либо уже на следующем. На этом листе он начинается, но не на этом уроке точно. Но, может быть, во второй половине урока. Окей, а смотрите, да, что здесь получается? Получается, что Криат Шма он читает только в мыслях. Да? Не говорит это на устами. Да? И не благословляет даже в мыслях. Вот что здесь написано. Понимаете? Окей. Говорит Гемара. Ома Равине. Сказал Равина. Зото мерет. Это значит. Ахир гур кадибур даме. Что думать, мыслить, это как будто говорить. Человек подумал Криат Шма. Мы говорим, что ему нужно же выполнить заповедь Криат Шма. Мы говорим, ну, что делать ему? Пусть вместо того, чтобы сказать, пусть подумает. Окей, значит, он выполняет заповедь. Логика такая. Значит, он выполняет заповедь. Значит, подумать, значит, как говорить. Дисал, когда это лав, кадибурдом, если ты хочешь предположить, что думать не значит говорить. Лама мехарер, какой смысл это думать? Какой смысл говорить это в мыслях, если этот разговор в мыслях не есть разговор по сути? Нет смысла в этом. Эломаи. Ну, он говорит, окей, тогда так. А только что получается? Гирур кадибур, да, то есть это мысль как слово. Доме, подобно. Йоцибезода, да пусть уже говорит. Если мы хотим сказать, что думать, это значит говорит, так пусть говорит. Если ты разрешаешь ему думать, пусть говорит. Потому что если думать достаточно, значит думать, как говорить. Значит, нет смысла только думать, уже пусть говорит. Понимаете, да? Говорит Гемара, кэдэ эшкэхан бэ синай. Как мы находим на Синайской горе? Мы это уже немножко упомянули, давайте упомянем еще. На Синайской горе было повеление 3 дня не жить семейной жизнью всему народу, да? И после этого начнется что? Дарование Торы, да? А что там получилось? Тосфот объясняют, что вот это повеление, да, они слышали отделиться, да? Они должны были отделиться. И они должны были подумать. Они слышали это. Секунду. Вот так тост объясняет. А фальгавды кэдди бурдами. Несмотря на то, что это подобно словам, линьен по отношению к вопросу ебалькери асурли хархер, кэдэш кэнбэсин дэяшам дибур, ваю цихим литболь, вафальпиш аю шоским шэмэ койны. Несмотря, что там им говорили, да? Что им говорили? Им говорили, вы должны пойти и окунуться, да? Пойти окунуться, вы должны отделиться. То есть это было дибур, да? И они его слышали, и они его воспринимали. Поскольку они слышали его и воспринимали, как будто бы они сами говорили. То есть такую же модель мы и делаем здесь. То есть это мы видим, что им было можно услышать от Всевышнего через Моше вот это повеление, чтобы пойти и это сделать, да, окунуться, отделиться, да. То же самое здесь. То есть мы разрешаем им размышлять, как они там размышляли, и мы говорим, что вот это размышление, оно считается, как будто они сказали, точно так же, как там. Окей? То есть то, что мы там находим, это мы и делаем. Окей. Говорит Гемара, Рав Хисда же говорит в свою очередь, Гиргу Рав Кадибур. Думать не значит говорить. Лав Кадибур дам. То есть мысль не как слово. Дисал Гадата, Гиргу Кадибур, доми я тебе сфатав. Что если ты предполагаешь, да, что мыслить это как говорить, пусть уже я тебе сфатав, пусть уже произнесет это. Эломай хиргур лавка дибур доме, да? Если хиргур, мысль, лавка дибур, это не как слово. Лама мехархер, какой же смысл, что он что? Какой смысл, что он мехархер? Какой смысл, что он размышляет? Вот это. Ама Раби Лозер, когда шло ию коля ойла мой скимбой, ву ящи в ботель. Раби Лозер говорит, простой ответ. Он думает об этом, чтобы, по крайней мере, все этим занимаются, читают Шасма. Чтобы он тоже, чтобы не было такого, что весь мир занимается этим, а он сидит, ничего не делает. Поэтому, говорю, хотя бы подумай. Понимаете, какая принципиальная разница между двумя этими подходами? Подход, который считает, что думать, как мыслить. Когда он мыслит, он выполняет заповедь читать Шасма. Подход же, который говорит... Что мыслить не значит говорить. Мысль не значит слово. То, что он помыслил, то, что он подумал это не помогает, он не выполнил заповедь. Заповедь чтения Шма сегодня он не выполняет. Представляете? Просто мы говорим, слушай, нет у тебя возможности не выполнить заповедь, хотя бы посиди, подумай на эту тему. Знаете, как в детском саду. Как бы, посиди, поразмышляй. Да, как бы позиция такая совершенно тяжелая. Да. Дальше. Говорит Гемара, в Нигрозе пирка ахрина. Пусть что-нибудь другое подумает. Ну, в смысле, поговорит. Ну. Ома Равада Барава, бедовар шаци бройски. Равада Барава говорит, нет, нужно, чтобы то, чем народ занимается, да. То есть, как бы тут шма, значит, какой смысл он будет думать о шма? Шма он и так хорошо знает. Ему надо выполнить заповедь, не выполнять заповедь. Так пусть хоть думает о какой-то другой теме, по крайней мере, будет размышлять, продвигаться в изучении Торы. Если он шма, какой смысл думать о шма, когда думать о шма? Он и так все знает. А Зарават Барава говорит, нет, нужно то, чем занимается община. Бедовор, той вещью шаци бороиским, который занимается община. Понимаете, да, вот такая вот интересная логика. Говорит Гемара, но вот эта вот мысль, ее можно опровергнуть. Почему? Варает Фил, у нас есть Мишна, через пару страниц, Мишна на странице Кавбет говорит так. Довар шацибур ойским бо тфила. Молитва. Это та вещь, которой народ, община занимается ей. Ведь на, учили в Мишне, а я умед бо тфила. Человек стоял уже и молился. А я умед. Был стоящим в молитве. Венизкар и вспомнил Шубаль Керри. Он вспомнил, что с ним случилось. Да? Убаль Керри. До этого как-то он отключился от этого, а сейчас вспомнил. Ой! Но я всех, не нужно прерываться. Элю и Катера, пусть укоротит свою молитву, да? Каждую броху укорачивает, то есть там есть какой-то минимум, мы говорили, что вместо того, чтобы читать 18 благословений, он читает 13, да? Нет, читает 13 вместе, а первые 3, а 13 объединяет, а может быть, Раши говорит каждую броху, неважно. Лемаасе ему нужно покороче помолиться. Он есть... Говорит, Гемара, тайма, причина, де асхиль, что он начал уже молиться. А ло асхиль, если бы он не начал, ло ясхиль, пусть не начинает. Тут прям можно, так сказать, хорошо поучить иврит. Прошедшее время в арамейском его написании и будущее время на иврите. В общем, тут такой прям урок грамматики, да? Им ло асхиль, ло итхиль, то есть алиф нужно поменять, арамейскую алиф нужно поменять на эй, ло итхиль, да? Нужно поменять... Ло итхиль, ло ятхиль, да, понимаете? Если он не начинал, так пусть и не начинает. Такая логика. Мы говорим, только из-за того, что он уже начал. А если не начал, пусть не начинает. А как ты говоришь, нужно заниматься тем, чем занимается вся община? Вот здесь написано, что молитва, вся община этим занимается. Сейчас он пришел в синагогу, все молятся. Посередине молитвы он вспомнил, что с ним случилось. Так он должен, так сказать, по-быстренькому закончить. Из этого можно сделать вывод, что если бы не было такой ситуации изначально, если бы он помнил, ему даже не надо было начинать молиться. Ну, а как же быть с идеей, которую ты нам говоришь, Равада Барава, что надо заниматься той вещью, которой занимается вся община? Есть противоречие? Говорит, Гемара, нет противоречия. Шанит фила, молитва отличается. Делизба малхус шамай. В молитве нет упоминания идей власти небес. Молитву мы не обязаны его читать, поскольку там нет момента принятия власти Царства Небес. Поэтому мы говорим, не надо молиться. А шма, мы говорим, нужно читать то, в мыслях то, чем занимается община. Почему? Почему? Потому что есть там суперфундаментальный момент, который называется принять власть небес. Говорит Гемара, варей беркат Амазон, вот эти беркат Амазон, ляхурап, после еды, да, делис бе малху шамаим, нет там упоминания власти небес. Ветна нам учили, аль Амазон варех ляхойроп, что на еду благословляет после, мы говорим, ну хотя бы в мыслях, вейну ми ворох лифонов и не благословляет до, да, в Беркат Амазон есть момент благодарить Творца. Там нет момента принятия его власти. Благодарность есть за все то добро, которое он нам дает. В нюансах, да? Но принятия власти там нет. А что ты мне говоришь, ты скажешь, что вопрос связан с принятием власти небес? Беркат Амазон тоже надо читать. Не может такая версия быть верной. Отвечает Гемара. Эло, а только нужно так сказать. Криачма, у Беркат Амазон де Орайта, что чтение Шма и читать Беркат Амазон после еды, благословение на пищу, это постановление Торы. Ветфила де Рабанан, молитва же, постановление мудрецов. Да? Тут интересный момент. Что за молитва постановления мудрецов? Есть принципиальный спор, есть Рамбам, который пишет, что молиться это заповедь истории. Написано у Леовдой Эй за Авойду Шибалев. Служить ему, что за служение, которое в сердце, это молитва. А как Рамбам приводит доказательство, что молиться это заповедь истории. А вот здесь в Геморе написано, что молитва постановление мудрецов. А тут нужно дать четкий ответ. В принципе, молиться, в принципе, это история. Человек должен молиться Всевышнему. Сколько, когда, сколько раз в день, каким нусахом, да, имеется в виду, какими словами, это уже постановление мудрецов. В принципе, идея молитвы и обращения ко Всевышнему – это идея истории. Понятно, очевидно. Говорит Рамбам, каждый день человек должен немножко помолиться. И, соответственно, этой логике, он действительно, даже вот этот вот Баалькери, человек, с которым случилось, он не может молиться так, как мудрецы постановили, но хотя бы обратиться к Всевышнему с маленькой просьбой каждый день он должен. Это такой минимум истории. Поэтому даже женщинам, которым говорим, что женщина, обязан человек молиться, каждый день хотя бы чуть-чуть. Небольшая просьба. Нет обязанности молиться там. А небольшая просьба. Это минимум еврея. Каждый день обратиться ко Всевышнему. Говорит Рамбан. Он не согласен, что каждый день. Нет. Человек обращается ко Всевышнему по необходимости, что называется. Но если он чувствует, что его что-то прижимает, какая-то, вот тогда у него есть обязанность по Торе, даже по Рамбану, по Нахманиду, который спорит с Рамбом, говорит, что повеление молиться, повеление истории, даже по Нахманиду в этом случае у него есть обязанность помолиться истории. Поэтому рассказывают, что Рав из Бреста, всегда, когда к нему приходили советоваться, был какой-то момент такой сложный, когда он должен был что-то принять, какое-то решение, он чувствовал, что он находится в Бет-Цара, момент беды, сложно, он не знает, как где. Он всегда говорил такую короткую молитву, «Лишотха кивити адуйной». Да, «Лишосхо кивиси адуйной». «На твое спасение надеюсь, Господь мой». Да, вот так. Это на самом деле очень хорошая молитва. Короткая, три слова. Яков Авину ее сказал. И она, так сказать, вот есть у вас какая-то ситуация сложная. А, лишосхо кивиси адуйной. Да, вот так вот с сердцем сказать. Да, и понять, что я сейчас на твое спасение надеюсь, Всевышний. Это человек выполняет по всем мнениям, заповеди Торы, молиться ко Всевышнему. Все, кроме того, Всевышний нас слышит. Окей. Топ. Секунду. У нас осталось, наверное, немножко мало успели за эти полчаса практически. Ну, давайте чуть начнем, потом посмотрим. Омар продолжает Гемара дальше. Омар Рав Иуда. Минай ли беркат амазон ля ахурея мина тойру. Говорит Рав Иуда, откуда мы знаем, что благословление после еды на еду ля ахурея за, после еды мина тойра истории. Шинемар, как сказано, веохальто весувато верахто, да? Будешь есть и насыщаться, и благословлять. Да? То есть будешь, поешь, насытишься и благословишь. Ну, значит, видно. Когда поешь и насытишься, надо благословить. Истории. Понятно, да? Указание истории прямое. Минайна мерката тура, лифанео мина тура. Откуда мы знаем, говорит Гемара? Еще один момент. Откуда мы знаем, что благословлять на Тору перед изучением Торы, это тоже закон Торы, постановление Торы, заповеди Торы. Шенемар, как сказано, Моше Рабейну говорит, Моше Рабейну собирается сказать песнь Аазину еврейскому народу. Как он ее начинает? Кишем Ашем Икра, когда я буду взывать или называть имя Бога, Ову Годель Лейлойкейну, тогда дайте величие всесильному нашему. Да? Раша объясняет, что когда я буду благословлять Бога, отвечайте Аминь. То есть, перед началом изучения Торы, перед началом получения Торы, я скажу, да, имя Бога, говорит Моше Рабейну, а вы ответьте Аминь, обязательно ответьте Аминь и выполните, так сказать, это благословение вместе со мной за счет вашего ответа Аминь. Тем самым мы видим, что прежде чем изучать Тору вместе, Моше Рабейну поговорил с евреями, что надо благословить на эту Тору вместе. Из этого мы учим, что благословлять на Тору перед изучением заповеди с Торы. Принципиальный момент. что если человек сомневается, сказал ли он Бирката Тура, а Мишна Брура говорит, что вот это благословение последнее, которое мы говорили, что оно самое лучшее из всех. Помните, мы учили, что самое лучшее из всех? Последнее сказали, Ашер Бахар Бану Миколе Ами, который выбрал нас из всех народов и дал нам Тору, тем, что дал нам Тору, тем и выбрал, да? Так вот это благословение, если даже вы сомневаетесь, сказали вы сегодня или нет, нужно его сказать. Теперь есть решение, что можно сделать, если вы сомневаетесь, хорошо сказали или плохо сказали, или вообще не сказали, купить себе выход к Торе в этот день. И тогда там это благословение нужно сказать так и так. И нужно иметь в виду, что если вы нехорошо сказали или забыли, сказали вы или нет, что вы сейчас его говорите. Теперь, если нет выхода в Торе купить в этот день, выход к Торе невозможно купить, тогда нужно благословение перед Шма. Да, оно тоже считается как благословение на Тору. Если уже, так сказать, вы уже сказали благословение после Шма, и вы не помните, тогда в благословлении на Маари, да, во втором благословлении на перед Шма в вечерней молитве. Сейчас говорит Гемара. Амар Раби Йоханан. Ламадну Бирката Тура ле Ахуремина Бирката Мазон Микаль Вахоймер. Мы на самом деле можем выучить, или мы выучили благословление на Тору, да, после нее, да, и с благословением на еду после. Микаль Вахомер, тем более, из тяжелого к легкому, мы уже говорили, качество такое изучение, способ изучения, Биркат Амазон, Лифанео, а Биркат Амазон перед ней, благословлять из благословения на Тору. Перед изучением Торы надо благословлять, так надо и на еду благословлять. Тоже Микаль Вахомер. Бирката Тора ля Ахурея мина Бирката Амазон Микаль Вахомер. Как мы учили благословление на Тору из благословения на еду Микаль Вахомер. Да? Ума Амазон, как еда, Шейн Таун Лифанав, что не требуется благословление до него. Таун ля Ахарав, требуется благословение после него. Тора, Тора, Шетеуна Лифанав, которая требует благословения до. Эйно Дин, Шетеуна ля Ахурея, разве нету логики, чтобы, разве не логично, чтобы благословлять и после нее? У Биркат Амазон благословление на Тору, на еду. Перед едой надо благословлять. Почему? Из Торы. Микаль Вахомер. Тоже, тем более. Ума Тойра, как Тойра? Шейн Тауну Ля Ахурео, что не нужно по Торе благословлять после нее. Все равно ты уну. Требуется благословлять до нее. Мазон, еда. Шиу Тоун Ля Ахурео, что требуется по Торе благословлять после него. Эйну дин шиет он лафонов, разве не логично, чтобы благословлять и до него? А? Такая логика. Можно, получается, выучить из Торы на еду благословлять до. По Торе на Тору до надо. И на еду тоже надо по той же логике. И после Торы можно выучить из еды, как на еду нужно после, так и на Тору нужно после. Такая логика. Тогда получается, что можно выучить все благословения и до Торы, и до еды из Торы, и после Торы тоже будет из Торы. Понимаете? Вот такая логика. Говорит Гемара Икали Мифрах. Можно опровергнуть эти кальва хомерс, вот эти вот ваши логические построения. Почему? Мали мазон шекеннейна, как по поводу еды, что он получил удовольствие, и он поэтому он благословляет после. У мали тойро шекен хай ойлам, а тойро это жизнь будущего мира. Поэтому на Тору благословляем до, а на еду благословляем после. То есть, по сути, две разные вещи. Тора – это не всегда легко и не всегда удовольствие. Тора, на самом деле, тоже получает удовольствие. Человек, который изучает Тору, получает удовольствие. Как здесь Гемара говорит, что кушает, получает удовольствие, а Тора не получает удовольствие? Нет. Просто Тору не всегда получает удовольствие. Иногда тяжело, иногда трудно, иногда есть разные ситуации. Поэтому Тора, почему благословляю? Потому что это его связь с будущим миром, это и есть, так сказать, его, наша, как бы, что называется, наш билет в будущий мир. А Биркат Амазон, его суть, это получил удовольствие в этом мире. Скажи спасибо Всевышнему, поблагодари. И поэтому мы видим, да, что не, эта логика, она не работает, невозможно учить одно и другое. Вы, ой, да еще, говорит Гемара, Тнан мы учили. Аля мозами ворох ля хойров. В нашей мишне, почему приводится сюда это, в нашей мишне написано, что на еду он благословляет после и не благословляет до. Значит, мы видим, что благословение до еды не появляется постановлением Торы. Иначе мы тогда бы, даже в этом состоянии, человеку, у которого случилось, все равно бы он это благословлял. Раз написано нет, значит нет. Говорит Гемара, Юфт, действительно опровержение и благословление на еду до – это постановление мудрецов. И на Тору после тоже не нужно читать благословение, только до. То, здесь мы сегодня поставим точку с запятой и Безрат Ашем продолжим после перерыва, продолжим этот лист. Спасибо.